Они святых апостол чтение. В те дни, когда продолжало умножаться число учеников, среди эллинистов возник ропот во евреи. Они жаловались на то, что при ежедневном служении неимущим не оказывали внимания их вдовам. Тогда 12, собрав собрание всех учеников, сказали: «Не годится, чтобы мы, забросив Слово Божие, стали обслуживать столы. Поэтому, братья, присмотрите из своей среды 7 человек, имеющих доброе свидетельство, исполненных духа и мудрости, и поставим на это дело. Мы же будем постоянно пребывать в молитве и служении Слову». Такое предложение понравилось всему собранию, и тогда избрали Стефана, человека, исполненного веры и Святого Духа, а также Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, прозелитов из Антиохии. Их поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие возрастало, и быстро умножалось число учеников в Иерусалиме, и даже множество священников с покорностью принимало веру.
Отка Марка, Святого Евангелия, поможет Иисуса. И дело за утро, выйдено от суббот, приношу на гроб, воссиявшу солнцу, и глаголуху к тебе, кто отвалит нам камень от двери гроба. И воззрев, видишь, як отвален мысь камень, ведь мы вели зело, и влезши во гроб, видишь, юноша, сидящий в десны, одеяно в одежду белу, и ужасошися. Иисуса ищите назаряняна, распятого, глаголою, воста, вместе, и вместо идешь, положишь ему. Но идите, рците учеником его и Петрове, и я говорю твоим Галилее, а мы его видите, и я козыричела. И сердце бежаше от гроба, имеешь из их трепет ты хуже, и никому же не число железа, а я клубочка.
Во имя Отца Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Сегодняшний воскресный день отмечен в нашем с вами православном сознании памятью святых жертвомироносец. Мы вспоминаем их подвиг служения Христу Спасителю. Этот подвиг не ограничился даже его земной жизнью. Но даже после смерти своего божественного учителя эти женщины остались верными ему. И сегодня мы слышали с вами евангельский текст, заимствованный из Благовестия от Марка, где описывался их дерзновенный шаг, желание помазать тело своего божественного учителя, уже лежащее во гробе и затворенное огромным камнем. И, конечно, в нашем с вами православном сознании этот день воспринимается как аналог светского, я бы даже сказал, секулярного 8 марта. Там международный женский день, а здесь у нас его аналог православный женский день. Ну, в самом таком подходе, наверное, нет ничего плохого. Я всю прекрасную половину человечества поздравляю с этим замечательным днем. В конце концов, это же всегда хорошо, когда есть возможность с чем-то поздравить людей, тем более женщин. Но я хотел бы, конечно, сказать, дорогие мои друзья, что при всей той славе, которая воздается Евангелием женщинам, оставшимся верными своему божественному учителю, проявившему твердость, мужество, женщины проявляют мужество. Здесь есть что-то оксюморонное в этом словосочетании. Тем не менее, конечно же, не сводится смысл сегодняшнего торжества, сегодняшних чтений к прославлению только женщин, хранящих и хранивших исторические верности. Сегодня мы с вами, конечно, начали чтение именно с Евангелия от Марка, и там говорилось о том, как эти замечательные последовательницы Христа идут к гробу Спасителя. Я всегда поражаюсь при чтении этого отрывка тому, что они действуют с точки зрения обычной человеческой логики, и я бы даже сказал, бытовой практики, абсолютно бессмысленно. Они же прекрасно знают, что там, где они должны встретиться с Христом Спасителем в виде его мертвого тела, есть непереходимые, в буквальном смысле слова, препятствия в виде камня, который закрывает вход в гробную пещеру. Но однако же, несмотря на это очевидное, бытовое и неоспоримое знание, они тем не менее идут все равно в некоторые надежды на божественное чудо, на какое-то по промыслу Божию возможное стечение обстоятельств, которое позволит им преодолеть этот непереходимый барьер. Их вера оказывается непосрамлена. Это говорит нам о том, что вера позволяет нам преодолевать даже те вещи, которые являются непреодолимыми. Они совершают в данном случае, эти замечательные две женщины, говоря языком философии 20 века, некую трансгрессию, выход за разумные всевозможные пределы, которые ограничивают их бытие. И самое удивительное, что именно благодаря этому они прославляются. Именно благодаря этому мы и чествуем их, в частности, в сегодняшний день. Я бы еще обратил внимание, дорогие мои, прежде чем мы перейдем с вами к рассмотрению отрывка из Деяний апостольских, на одно обстоятельство, связанное с подвигом женским в данном случае. Они идут вдвоем. Они идут вместе. И это вполне понятно, почему. Вдвоем же не так страшно. Давай бояться вместе. Вместе не так страшно. Это вполне понятно. Когда мы идем рядом с кем-то, когда мы переживаем какую-то тяжелую жизненную ситуацию, да просто пугающую обстоятельство с кем-то рядом, кто находится с нами в одной лодке, нам всегда легче. Ну, не одни мы в конце концов страдаем. И здесь мы видим то же самое. Это говорит нам о том, насколько важна взаимная поддержка и братское или сестринское плечо в духовной жизни. Потому что в конце концов, по большому счету, и церковь есть не что иное, как собрание братьев и сестер, собранных во имя Христова и причащающихся Христу. Христос обитает посреди них. А если говорить это не к нашему евхаристическому собранию, то обитает Христос посреди нас, о чем мы каждый раз свидетельствуем соответствующим литургическим возгласом. Таким образом, мы пришли с вами к констатации важности, принципиальной важности того, что мы с вами называем церковной общиной, или, попросту говоря, церковью. О церкви говорилось как раз в книге «Деяния апостольских», в том отрывке, я имею в данном случае в виду, который мы с вами сегодня слышали. Мы с вами сегодня читали такой отрывок, который является, по сути, своим историческим свидетельством фиксации особого момента в церковной жизни. Он запечатлел на страницах апостольских текстов момент появления такой штуки в церковной жизни, как иерархия. До этого момента, собственно, иерархия, наверное, как-то она потенциально была, латентно она там существовала. Были апостолы, то есть самовидцы и служители слова, которые именовались, опять же, учениками. Но евангелист в одном месте говорит, по крайней мере, что он сам их избрал из своих учеников и назвал их апостолами. Остальные, соответственно, тоже были учениками. Эти ученики оставались. Причем некоторые стали учениками Господа, очевидно, уже после Его славного воскресения, и уж, конечно, множество таковых обрелось в единстве с апостолами после того, как Церковь Христова была создана в день Святой Пятидесятницы. Они тоже ученики, но из этих учеников есть некоторые особые самовидцы, служители слова, лично знавшие Христа Спасителя, лично общавшиеся с Ним и получавшие от Него назидание. Вот, собственно, и вся иерархия. Это потом апостолы, продвигаясь по всему миру, будут ставить епископов, вот епископеев, буквально надзирая, надсматривая за чем-то. И, собственно, епископы поэтому и воспринимаются как преемники апостолов. Потом появятся пресвитеры, буквально старейшины, то есть наиболее почетные члены общины, мужчины, собственно, которые воспримут на себя священническую функцию. А первыми, как ни странно, у нас появляются диаконы. И об этом сегодня и говорилось. Обращает на себя внимание само обстоятельство появления этого церковного чина. Сейчас диакон – это, конечно, прежде всего служитель алтаря Господня, человек, служащий своим голосом и манерой своего декларирования сакральных текстов, украшением службы. Красота церковная, как иногда в тостах любит называть диаконов духовенства православного. Ну, по сути своей сейчас, если уж честно говорить, как один батюшка мне знакомый говорил, очень верно и точно и емко, диакон сегодня стал остатком византийской роскоши. То есть, в принципе, он для богослужения как бы не нужен, но если он есть красиво и хорошо, и удобно. Удобно всем. И он в этом смысле настоящий человек, который воплощает на практике смысл своего имени. Ибо диакон, по-гречески диаконос, означает не что иное, как служитель. И он таким образом служит Богу и служит нам с вами, чтобы благодаря его голосу, благодаря, опять же, его действиям, церковные возгласы стали бы понятны, громкие, отчетливые, и, по крайней мере, этого мы ожидаем от всех диаконов. Хотелось бы в это верить, что они это служение исполняют подобным образом. Но обратите, опять же, внимание, что когда эти диаконы, то есть служители, ставятся на свое положение, занимают свое место, вообще возникает сама по себе эта функция в церкви, то она отнюдь не предполагает того места, которое мы сейчас за диаконами закрепляем. Тогда это служители, как бы мы сейчас сказали, в социальной сфере. Апостолы прямо говорят, что есть проблема, что неравномерно распределяются раздаяния бедных. Одни бедные получают больше, ввиду своего особого происхождения этнического, а другие поменьше. И вдовицы, в частности, которые приравнивались к нищим. И поэтому нужно, чтобы кто-то за этим следил. И любопытно, опять же, сама логика апостола. Ну, нехорошо же нам оставить молитву и служение слова заниматься практической такой деятельностью. Поэтому давайте выберем среди нас, тему выборов здесь звучит очень ярко, тех, кто может за это дело отвечать. И таким образом появились 7 диаконов, задача которых была как раз в организации социального служения. Любопытно, дорогие мои друзья, что до сих пор социальное служение в церкви называется в широком смысле диаконией. Это не диаконское служение на литургии, а именно помощь бедным, обездоленным и вообще всем тем, кто нуждается в церковной, да и вообще в человеческой поддержке. Все это называется у нас диаконией. И обратите внимание, дорогие друзья, мы с вами О чем закончили рассуждать применительно к тексту Евангелия от Марка? О том, что люди держатся вместе, потому что таким образом они могут преодолевать препятствия и укреплять взаимосвою веру. И здесь люди держатся вместе, и они организуются особым образом. Причем эта организация нужна в том числе для помощи друг другу, для того, чтобы те, кто может помочь, помогали тем, кто нуждается в этой самой помощи. И таким образом у нас возникает первая ступень иерархии в нашем православном церковном сообществе. Кстати говоря, обращает на себя внимание еще один любопытный факт. Собственно, здесь мы видим, что оказывается, у нас был период в церкви, когда церковь уже существовала, а трехступенчатая иерархия, да вообще никакой иерархии, кроме апостольской собственно, по большому счету не было. Но все напоены одним духом. И это опять же обращает наше с вами внимание на подвиг святых Джон Мироносец. Независимо от того, какой у нас пол, независимо от того, какой у нас достаток, независимо от того, в какое время, в каком месте мы живем, но если мы христиане, мы веруем во единого Бога Отца, мы имеем Христа, живущего в сердцах наших, мы напоены одним духом, и это напоение и общение с Богом Отцом и собрание вокруг Христа происходит как раз во время литургии евхаристического собрания. Поэтому, собственно, и сама церковь по своему наименованию дает нам на это прямое указание. Ибо экклесия, так по-гречески, но в тексте Священного Писания именуется церковь, означает не что иное, как собрание. Мы с вами собраны во Христе. Мы с вами идем для того, чтобы разделить свою веру другими людьми. Мы идем для того, чтобы наша вера стала крепче. Мы идем для того, чтобы преодолеть подобно женам мироносицам, празднуемым, почитаемым сегодня, те преграды, которые отделяют нас от Бога, от объекта нашей веры и от друг от друга. Это, дорогие мои, лишний раз напоминает нам о нашем христианском призвании быть общиной, быть вместе. Мы с вами должны помнить о том, что мы не мешок гороха, случайно собранный воедино, в некое общее пространство, а мы с вами названы в церковном богооткровенном тексте Библии телом Христовым. И там замечательно есть образ у апостола Павла. Болит ли один член, страдают все члены. Радуется один член, радуются все остальные. Это действительно очень хорошо понятно на примере человеческой жизни. Неважно, какой орган у тебя заболел, но если он болит, тебе нигде нет покоя. Хотя казалось бы, ну что, ну болит один, одна нога, другая не болит, все нормально же у тебя. Нет, поскольку мы есть единое тело, мы все сострадаем и сорадуемся друг другу. И это в том числе должно быть у нас с вами отражено в нашем литургическом действии. И мы с вами знаем его и практикуем его. Оно восходит к древней церковной традиции, так называемого церковного лобзания мира. Когда в ответ на возглас священнослужителя «возлюбим друг друга и единомыслием исповемы» происходит взаимное приветствие мира. Я немного здесь хотел бы сказать о практике, которая здесь есть, которую я всячески поддерживаю, и хотел бы, чтобы все ее, эту практику, использовали. Ну, чаще всего у нас эта практика распространена через буквальное взаимное такое дружеское или сестринское или братское лобзание, предполагающее действительно соприкосновение лиц, что на самом деле, конечно, не является обязательным. Потому что поцелуй сам по себе уж более интимный акт, чрезвычайно интимный акт, чтобы его распространять на всю нашу христианскую общину, как бы мы друг друга не любили. Вот. Но взаимное двойное рукопожатие двумя руками человека, который стоит с одной стороны, с другой, может быть, сзади, и взаимное склонение друг к другу в знак почтения и любви христианской, которой, может быть, у нас еще пока нет, но к которой мы стремимся, должны быть здесь вполне уместными и целесообразными в этот момент. Обратите на это тоже внимание, дорогие друзья. Я очень рад, что эта практика расширяется, но мне при том хотелось бы, чтобы она не ограничивалась только литургическим контекстом. Ведь в конце концов есть древнехристианский принцип. Lex credendi, lex orandi. То есть закон веры – это закон молитвы. Как мы с вами верим, так с вами молимся. И наоборот, эти вещи взаимозависимы, я бы сказал, взаимоналагаемы. И мне бы хотелось, конечно, чтобы мы по-настоящему чувствовали себя не только в смысле общего участия в одной чаше, единым целым, но чтобы мы интересовались жизнью друг друга, стремились поддерживать друг друга, сострадать, и, может быть, иногда это даже еще более важно, сорадоваться друг другу, чтобы мы по-настоящему умели сопереживать друг другу так, как сопереживали друг другу уже на мироносец, идущий ко гробу, так, как сопереживали друг другу христиане первой общины Христовой там, в древнем городе Иерусалиме, 2000 лет назад. И дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы понимали для себя необходимость этого взаимного братского, сестринского общения друг с другом, понимали, что так и только так мы ощущаем, что Христос посреди нас. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.